Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир, и сейчас мы затронем следующую тему, тоже косвенно связанную и с пандемией коронавируса, и, в принципе, вот с нежеланием людей посещать врачей достаточно часто, ну или в той мере, в которой это нужно. Что происходит? Люди боятся врачей, но при этом люди, например, делают каждый год техническое обслуживание своих автомобилей, и понимают, для чего они это делают. Это позволяет снизить риск неожиданных поломок. Если они вовремя проходят диагностику, то не попадают там на капиталку двигателя и так далее, на значит, ремонт ходовой и прочее. Но точно так же и с человеческим организмом, казалось бы, простые параллели. Но если в поездке на техосмотр нет ничего сильно уж волнующего, ну, кроме той суммы, которую тебе могут выставить в конце ремонта, то поход к врачу для многих действительно является испытанием психологическим. По данным Росстата, треть россиян в случае заболевания вообще не обращается к докторам, а половина из них прибегает к самолечению. А это, как известно, может вообще усугубить течение болезни. Почему же так происходит? Кто-то боится любых вообще медицинских процедур и самих врачей. Это называется ятрофобия. Кто-то страдает трипанофобией. Это страх уколов и любых инъекций. Кто-то просто откладывает посещение доктора, думая, что само рассосется. Ну и, как я уже сказал, пандемия коронавируса это все только усилило, такой коэффициент COVID-19. Так как же все это побороть? Откуда это вообще все произрастает? Сейчас будем разбираться в прямом эфире. На связи со студией «Радио Спутник» нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвинге. Ирина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Сергеевна, вот эти фобии, они откуда? Это тоже детство, наши походы с родителями в клинике или нет? Или это уже в сознательном возрасте все развивается?
Ну, если мы говорим о фобических расстройствах, они как раз не связаны ни с детством, ни с какими-то детскими травмами, потому что механизм формирования у них иной, нежели психологическая травма.
Вообще любых фобий?
Да, абсолютно любых фобий, у них просто идет не связано не с причиной, а с механизмом. То есть, если, например, девушка, не знаю, не евшая там трое суток на диете, спустилась в метро и потеряла сознание, все зависит от того, с чем она очнулась. То есть, если она очнулась с тем, что я вот такая паразитка не ела, а есть бы хорошо, да, то в этом случае все будет нормально. Если она очнулась в смысле, что я спустилась в метро и в метро потеряла сознание, то на следующий раз она уже будет спускаться, ее уже будет подташнивать. А еще через три раза у нее уже разовьется метрофобия. И она уже не сможет ездить в метро. То есть это зацикливание механизма, то есть идет у нас мозг не распознает надуманную угрозу жизни от конструированной. То есть такая паническая атака. Фактически это способ спасти себе жизнь, если вдруг какая-то угроза. Не знаю, стая собак бежит на нас. Это вот эти истории, когда люди перепрыгивают через трехметровые заборы. От страха. Вот это и есть паническая атака. Но у нас мозг не умеет конструированную угрозу распознавать. И поэтому сигнал адреналиновый криз он дает в любом случае. И получается вот эта зацикленность, да, угроза, адреналин. Дальше идет физиологическая реакция. И так по кругу. Вот. А что касается медицинских всех фобий, то здесь скорее комплексная проблема. С одной стороны, мы имеем дело с фобическими расстройствами, а другое дело еще и с протестами, общепринятыми. Потому что, ну, тему прививочников, антипрививочников знают все.
Да,
поэтому уж на эту тему тяжело, не хотелось бы касаться подробно. Вот, но отчасти боязнь прививок и вакцинация, да, связана и с протестом в том числе. Поэтому здесь надо очень хорошо это разделять. И вот в том примере, который вы приводили сейчас, не так давно, то вот люди, которые боятся уколов, боятся иголок и боятся врачей, они, я видела этих людей, которые очень неплохо делают все татуировки. Ну, то есть вот тут-то мы почему-то иголок не боимся.
Очень, поэтому... очень интересное уточнение. А да, если да, обращаться так... к вашему примеру с девушкой в метро, это получается, если человек не ходит в клинику, значит, что-то с ним произошло в этой клинике? Ну, как бы не в конкретной, а где-то там вот в медицинском кабинете когда-то?
Не факт. Вот если мы вспомним еще старые-старые исследования психологов, ученых, то был такой опыт этой иностранной. Мальчика маленького ему давали подержать кролика. Ну, естественно, у каждого ребенка на мягкого кролика реакция одинаковая. А в этот момент, то есть по одним источникам, переведенным ему там громкий резкий звук, включали неожиданно, по другим источникам током били. И как раз в тот момент, когда ему подносили этого кролика, в какой-то момент ребенок сначала перестал брать кролика на руки, начал плакать. Потом он начал плакать, когда кролика видел в дверях. А потом во дворе он увидел маленькую белую собачку, проассоциировалась с кроликом, он начал бояться белых собачек маленьких. И кончилось тем, что у ребенка была реакция на белый халат.
Ого.
То есть не было никакого опыта с врачами. А вот это и есть вот этот вот механизм формирования фобии. И первоначальную причину мы уже можем даже не найти, когда человек приходит с метрофобией.
Угу. Как преодолевают фобии? Понятно, что есть какие-то, которые можно обходить, ту же аэрофобию, да? Мы знаем много людей, в том числе известных, которые просто по земле передвигаются тем же железнодорожным или автотранспортом. Но нельзя же не ходить к врачам. Как преодолевают ятрофобию, например?
Ну, здесь вариантов у нас два. А? Либо люди действительно там, зажимая кулаки и зубы, идут к врачу, или они все-таки идут и разбираются с клиническим психологом. Потому что в отличие от тех же психотерапевтических травм, где мы сначала ищем причину, а потом убираем причину, убирается травма. Здесь нет, здесь мы как раз сначала убираем симптоматику. Вот в случае с фобиями панических атак сначала физиологические реакции убираются, и только потом уже идет реструктуризация мышления. Мы делаем так, чтобы человек не формировал в себе другие фобии.
Угу.
То есть с этим действительно надо разбираться. Мало кто может, если мы говорим о протестных каких-то вещах, это одно дело. Мы, это к фобии, скорее всего, отношения не имеет. А вот фобические вещи, действительно, они со специалистом чаще всего. Думать, что в этом случае помогут медицинские препараты, но мы еще не видели, чтобы хоть раз вот эффективно были медицинские какие-то препараты, которые сняли бы полностью фобическое расстройство, к которому человек больше никогда бы не вернулся.
Угу. А если это, как вы сказали, протестные вещи, это-то можно с этим работать, с этим материалом?
Да, вполне, потому что мы же приводим, все зависит от того, в чем протест, да, на какую тему. И приводится очень часто, мы сталкиваемся с тем, что люди начинают читать состав вакцин. И говорят, я бы с удовольствием бы вакцинировался, но вот вакцина сделана там из таких-то веществ, я считаю это неприемлемым для себя. Вспомните, сколько, когда только-только в 2000 году, если не ошибаюсь, в 2001 вводили ИНМ.
Да.
Сколько мы получили протестов на тему того, что там какие-то там цифры куда-то не совпали, и что это вот против религиозных убеждений людей. Да, то есть это вот примерно, когда вот эти вещи, когда с этим сталкиваемся, с этим работать непросто. Но тоже можно.
Угу, даже так.
А... да.
Еще вот интересно, у нас просто первая часть беседы была посвящена онкологии, почему у нас не проверяются регулярно, и, соответственно, многие выявляют рак на поздней стадии. И я выяснил, что существует же и отдельная фобия, боязнь рака, канцерофобия. Она из чего складывается? То есть люди боятся просто услышать вот этот страшный диагноз, потому что ассоциируют его обязательно со смертью, хотя это не так. Не всегда рак означает не то чтобы смерть, а даже там тяжелое течение. То есть можно это все купировать на ранней стадии.
Ну, если мы говорим о любой фобии, они так или иначе все к страху смерти стекаются. Ну, а что касается боязни онкологии и вообще любого диагноза, да, потому что у нас не только канцерофобия, сейчас в последнее время это разрослась ветка боязни, а здесь, может быть, люди столкнулись с опытом в семьях. Ну, вот я лично сталкиваюсь с тем, что мне диагноз рак поставили ошибочно. еще успели и курс химиотерапии провести, прежде чем поняли, что ошиблись.
То есть это у меня ничего не сформировалось. Как вы выдержали это психологически?
Я просто, ну, скажем так, не допряглась по этому поводу. Поругалась с врачами, на этом все у нас закончилось. То есть я не прекратила ходить к врачам, я не прекратила обследоваться, то есть на меня никак не повлияло. Но есть люди впечатлительные, на которых это влияет. Если кому-то из родственников не вовремя диагностировали что-то, а очень много выставляется у нас ошибочных диагнозов врачами, тоже надо это все-таки понимать. И у людей складывается ощущение. Я же очень много общаюсь, ко мне обращаются и в интернете с какими-то вопросами. И когда начинаешь говорить, а что говорит ваш доктор, они говорят, ну а что толку к ним ходить? Они все равно ничего не знают. То есть вот это вот убеждение, что к докторам нечего ходить, оно чаще всего фобии и формирует.
В принципе, к любым или к каким-то конкретным?
В принципе, к любым, да.
То есть вне зависимости, там, это уважаемая, респектабельная клиника или обычная, там, сельская поликлиника и так далее?
Да, независимо. То есть, ну, на самом деле, для меня, например, полный ужас, когда в каких-то группах мамы показывают, там, какие-то язвы у ребенка на теле, да, спрашивают, у кого такое было, что вы с этим делали?
Ребята, вы имеете в виду в чатиках в WhatsApp?
Конечно, это мрак
в интернет. Полный. Ирина Сергеевна, у нас время подошло к концу. Спасибо большое за беседу. Вам, Ирина Хвинги, нейропсихолог, клинический психолог, была с нами на связи. Говорили мы о различных фобиях, но в первую очередь о боязни врачей.
По душам.